Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 октября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня из нашей программы вы узнаете: кузнец и его профессия, полосатый рейс Анинского. Их разыскивает полиция. Афоризм дня.
Семья – один из шедевров природы. Джон Сантаяна.
С новостями города, края и страны вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте. Ремонт дороги в поселке Подгорном возобновится, при условии, что на улице простоят плюсовые температуры. Часть ямочного ремонта уже проведена на дороге от основной магистрали Железногорск-Красноярск в сторону поселка Подгорного. Окончательно закончить работу мешает низкая температура. Если будет выше плюс 5 градусов, то работы возобновятся. Напомним, когда проходило строительство ЖТЦ, тяжелые самосвалы сильно повредили дорожное полотно. Отметим, что дорога, которая ведет в сторону поселка Подгорного, находится в подчинении края, поэтому все ремонтные работы на ней берет на себя КРУДОР – Краевое управление автомобильных дорог по Красноярскому краю. Такая договоренность уже есть, сказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
Мы договорились о том, что в первоочередном порядке в мае будут проведены работы в следующем году также, для того, чтобы можно было заехать в наши загородные лагеря безопасно детям. Вот это второе. Третье. Предполагаем продолжить работы на дороге Железногорск-Красноярск на реконструкции до Терентьева. И четвертое. Если температура не позволит вести асфальтирование на ямочных участках на трассе вот здесь в сторону Подгорного, тогда будем производить выборки просто асфальта, грунта, там, где повреждены эти места по краям дорог от тяжелой техники. И Краевое управление дорог предполагает произвести отсыпку гравийной смесью для того, чтобы можно было войти в зиму, пройти зимний период и уже весной продолжить асфальтирование на этой дороге. Надеюсь, что она будет приведена в порядок и продолжится реконструкция основной трассы.
Система уличного освещения Железногорска готова к работе в зимних условиях. Об этом заявил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин в ходе проверки МП «Горэлектросеть». В ходе встречи было осмотрено оборудование на головной подстанции номер 10. В рамках реализации программы по вопросам энергосбережения и энергоэффективности на предприятии проведены работы по замене окон и дверей в бытовых помещениях и электрощитовой подстанции. Работы выполнены за счет предприятия. Также за счет средств «Горэлектросети» проведены работы по установке современного светофора на пересечении улиц Ленина и Андреева, который начнет свою работу уже на этой неделе. Отрегулировано наружное уличное освещение как в Железногорске, так и в поселках, отметил Юрий Латушкин. На предприятии сформирован необходимый запас осветительных приборов. Строительство спортзала лицея номер 103 завершится весной. По муниципальному контракту окончание строительства запланировано в мае 2014 года. Сейчас уже началась отделка фасада здания, частично выполнено асфальтирование. Объект необычный в том плане, что в последние годы строят только модульные спортивные залы, а мы строим полноценный большой полнофункциональный зал, отметил глава ЗАТО Вадим Медведев в ходе осмотра объекта. Хочется, чтобы зал функционировал не только для занятий физкультурой в рамках школьных уроков, но и играл роль спортивного центра для микрорайона. Сейчас мы должны предусмотреть в муниципальном бюджете деньги на приобретение оборудования, спортивного инвентаря. Будем закладывать в бюджет с 2014 года. Продолжаем выпуск. Заведующая отделом клинической больницы 51 Любовь Кантемирова награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Игорю Колотупову, заведующему отделением клинической больницы 51, Ольге Трикман, заместителю главного врача КБ-51, и Наталье Юшковой, заведующей отделением поликлиники номер 1 Железногорской клинической больницы. Заслуженным учителем Российской Федерации стал педагог лицея номер 102 Вера Кожедубова. Государственные награды Российской Федерации 11 октября вручил железногорцам губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Среди награжденных – заслуженные врачи, учителя, энергетики, шахтеры, работники сферы культуры не только из нашего города, но и других регионов края. Новости оперативных служб. Евгения Лысенкова, который ушел из дома 30 сентября и до сих пор не вернулся, разыскивает полиция. Евгений проживал на улице Саянской, 9. Приметы: на вид 27-28 лет, рост около 192 сантиметров, атлетического телосложения, европейский тип лица. Глаза светло-русые, волосы короткие, прямые, темно-русые. При себе имел пропуск через горзону. Был одет в черную укороченную куртку на молнии с внутренними карманами, спортивные брюки с белыми полосками – спортивную куртку темно-синего цвета, белую футболку с короткими рукавами. На ногах черные кроссовки 42-го размера, носки темно-серого цвета. Уважаемые железногорцы, если вам известна какая-либо информация об этом человеке, вас просят позвонить в дежурную часть железногорской полиции по телефонам 74 58 58 02 или на телефон доверия 74 57 67. По этим же телефонам просят сообщить информацию и о другом пропавшем железногорце – Станиславе Викторовиче Сарафанове, 1965 года рождения. Он уехал 9 октября в 10 часов на автомобиле «Део Матис» светло-желтого цвета с садового участка поселка Подгорного и до настоящего времени не вернулся. Приметы – на вид 57 лет, рост 182 сантиметра, плотного телосложения, европейский тип лица, глаза темные, волосы седые, короткие, прямые. При себе имел водительское удостоверение, деньги в сумме около 3000 рублей. Был одет в куртку зеленого цвета, красную шапку с логотипом «Россия», утепленные брюки зеленого цвета. Повторяем телефоны, по которым можно сообщить информацию о разыскиваемых. 74 58 58 02 или 74 57 67. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 98 76 50 34. Мы продолжим программу после рекламы.
15 и 16 октября в Центре досуга пройдет выставка-продажа «Оренбургский пуховый платок». Будут представлены эксклюзивные изделия ручной работы, трикотаж, домашняя обувь из овечьей шерсти, чуни и валенки. Выставка работает с 10 до 19 часов. «Оренбургский платок» – лучший подарок для женщин всех возрастов.
В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту.
Центр Лапинской. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Математика, физика, история, обществознание, английский язык, литература. Олимпиады Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Небольшие группы и индивидуально. Опытные педагоги школ и университетов. Проспект Курчатова, 48А. Звоните 76 60 78.
Сдам в аренду нежилое помещение в центре города, под офис. Площадь 55 квадратных метров. Звонить по телефону 240 03 81. 240 03 81.
Продолжаем программу. «Откройте, это компания Ростелеком». Такую фразу слышали, наверное, многие жители домов на улице 60 лет в ЛКСМ. Представители организации, которые предоставляют услуги интернета и телевидения, стучатся в квартиру граждан по вечерам и собирают подписи в поддержку компании. При этом просят внести в анкету персональные сведения – паспортные данные и номер свидетельства о регистрации права собственности. В редакцию позвонили несколько горожан с просьбой разобраться, кто ходит по квартирам, и не мошенники ли это? Со слов жителей домов по улице 60 лет в ЛКСМ, по квартирам ходят подростки-школьники, которые представляются работниками Ростелекома и проводят анкетирование. Горожан, в принципе, не смущает, что ребята собирают подписи. Многие их ставят. Смущает и настораживает железногорцев пункт «Паспортные данные». И это становится поводом для отказа. При этом представители компании, еще раз подчеркиваем, что это дети, не достигшие совершеннолетия, очень просят заполнить этот пункт. Якобы такое распоряжение дал их работодатель. Чтобы исключить факт мошенничества и узнать, на каком основании собираются персональные данные, редакция радио отправила запрос в головную компанию Ростелекома в Красноярске. Просьба прокомментировать ситуацию, как ни странно, вызвала в Ростелекоме недоумение. Но потом пресс-секретарь красноярского филиала Ростелеком Таисия Проханова подтвердила, что факт имел место. Их волонтеры действительно проводили опрос на улице 60 лет в ЛКСМ. Пресс-секретарь уверяет, процедура законная. Проводится она на территории ЗАТО не в первый раз.
По жилищному кодексу, соблюдая законы Российской Федерации, любой оператор, который предоставляет связь, он должен эту процедуру проводить. Согласование с собственниками жилья. Работают волонтеры, которые проводят заочное голосование в многоквартирном доме. В соответствии с законодательством, решения собственникам по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны сведения, которые подтверждают личность и указание реквизитов документа о собственности.
Пресс-секретарь Ростелекома говорит, что анкеты заочного голосования составлены в рамках действующего российского законодательства. Жителям Железногорска, которые внесли свои паспортные данные и номер свидетельства о регистрации права собственности в данный лист голосования, не стоит беспокоиться за их конфиденциальность.
Волонтеры, в распоряжении которых попадают эти личные сведения, они, безусловно, несут ответственность. Эти данные, они в итоге будут поступать в управляющую компанию, и на основе этих данных уже будут формироваться протоколы. Будет попадать данный дом в адресный план на формирование сети, либо нет, жильцы примут это решение сами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Итак, что в сухом остатке? Мы выяснили, что по квартирам на 60 лет в ЛКСМ, представляясь представителями Ростелекома, ходят волонтеры компании. Да, существует определенный порядок подключения того или иного дома к сетям провайдера. Для того, чтобы провести сети в дом, который является общей собственностью жильцов, требуется получение их согласия на прокладку кабелей. И анкетирование – один из способов получения такого согласия. Но, тем не менее, жители Железногорска не должны терять бдительность и с осторожностью открывать двери посторонним. Сначала следует узнать, кто стоит у вас на пороге. Не стесняться попросить у неожиданного гостя документы. А вот предоставлять свои паспортные данные или нет, решайте сами. Это право закон дает на откуп гражданам. Отказ абсолютно приемлем, даже если, как говорит Таисия Проханова, это вызовет дополнительные хлопоты.
Важно отметить, что без вот этих вот паспортных данных управляющая компания будет потом какую-то дополнительную верификацию проводить. Законодательство нам диктует такие правила, и мы действуем в связи с этим. А давать или не давать ваши персональные данные – это право каждого человека.
Ровно 45 лет исполнилось первой экспедиции известного краеведа и археолога Евгения Анинского. В честь этой знаменательной даты филиал Музейно-выставочного центра в Подгорном, который носит имя нашего замечательного земляка, провел вечер встречи участников походов разных лет «Полосатый рейс». В Музее археологии имени Евгения Сергеевича Анинского побывал и наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
В поселке Подгорном на протяжении почти 40 лет существовала замечательная традиция – этнографические и археологические экспедиции. Их идейным вдохновителем и организатором был Евгений Сергеевич Анинский. С 1967 по 1984 год он работал директором школы в поселке Подгорном, преподавал еще русский язык, историю и физкультуру. «Как можно сплотить детский коллектив? Что сделать, чтобы ребята стали единомышленниками?» – вспоминал Евгений Сергеевич о первых днях работы в Подгорном. «Нужно иметь с ребятами одно общее дело». И начиная с 1968 года Евгений Анинский начинает путешествовать с учениками по родному краю. Сначала это были походы по местам боевой славы героя гражданской войны партизана Петра Щетинкина. Ребята сплавлялись по реке Чулым на самодельных плотах. И сплавы эти назывались «Полосатый рейс». И, кстати, не случайно. Все ребята экспедиции были одеты в тельняшки. Школьники встречались с родственниками участников Великой Отечественной войны, записывали их воспоминания, помогали по хозяйству пожилым людям. А те, в свою очередь, в благодарность угощали ребятишек. Мы занимались не только спасением памятников истории и культуры, но и проходили настоящую школу жизни, вспоминает участница первой экспедиции 1968 года Вера Павловна Сергеева.
Ну, конечно, друг за друга там все горой были, никто не ссорился. Сами своими руками вот эти плот строили, палатки вот эти сами все натягивали, нас учили и учиться, и готовить. Ну, что там сами сготовим? Пойдем, бывало, в деревню, помогали старичкам. Раз, накормят нас, смотришь, вкусненьким. То на танцы водили, и в волейбол играли. Утром зарядка, вечером костер. То есть вообще очень хорошо. Все терпели, и ветер, и дождь. Сами песни сочиняли. Интересно все было, конечно.
Глава ЗАТО Вадим Медведев, который не мог пропустить встречу участников походов с Анинским, сказал, что такие встречи продолжают нас объединять и заставляют делиться впечатлениями и воспоминаниями беззаботного детства. нельзя не сказать о знаменитых петроглифах, которые собирал Евгений Аницкий. Это наскальные изображения древнего человека. Они иллюстрируют развитие цивилизации в Сибири. Именно петроглифы и стали новым увлечением Евгения Сергеевича, говорит заведующая музеем археологии поселка Подгорного Лилия Чернявская.
Археологический материал богатый, очень хороший. Но вот начиная где-то с середины 90-х годов он увлекся петроглифами, наскальными рисунками. И сохранение их – это очень и очень важная веха. И очень большое значение имеет и культурное, и историческое для того, чтобы вот именно сохранить, донести до людей – снимать вот контактным методом эквивалентным копии. Разработал этот метод Владимир Феофанович Капелько, художник, который жил последние годы в Абакане. Евгений Сергеевич доработал этот метод, стал раскрашивать красно-коричневые тона под цвет дивонского песчаника. Ну и взял такую определенную смелость на себя. Он пытался расшифровать эти рисунки, понять, что же хотел донести до людей древний художник.
Участие в археологических экспедициях Кемеровского госуниверситета, Ленинградского института археологии и этнографии, самостоятельные походы под патронажем лаборатории археологии Красноярского педуниверситета, работа в районах Красноярского края – все это принесло свои плоды. Сформировалась довольно большая коллекция – более 3000 экспонатов. И в 1991 году археологический музей в Подгорном был зарегистрирован как музейное учреждение, но на общественных началах. И только в 2001 году стал филиалом музейно-выставочного центра. У истоков его создания в начале 90-х годов вместе с Евгением Анинским стоял и профессиональный археолог Юрий Гривцов. «Музей археологии в Подгорном – это ценнейший подарок Евгения Анинского всем нам», – говорит Юрий Анатольевич.
По большому счету, весь этот музей – это, во-первых, частная коллекция была Евгения Сергеевича. Она была собрана им, куплена, подарена ему и безвозмездно передана нам. Оформление все экспозиционное было частично куплено им, частично сделано его руками, частично подарено им. Это подарок настолько широкого, настолько щедрого, настолько доброго человека, которому мы не можем распорядиться до сих пор. Вот этот жест вот такой доброй воли, сироты души, мне кажется, до сих пор не оценили по достоинству и до конца. Вот это чудо, что в настоящее время человек это сделал.
Песня тоже одно из любимых увлечений Евгения Сергеевича Анинского. Без них не обходилась ни одна экспедиция. Так что закончилась встреча по давно сложившейся традиции. Все собравшиеся исполнили гимн участников знаменитых сплавов Анинского.
Потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе. Археологам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен.
Он покорил металл и сделал главное увлечение своей жизни профессией. Вот уже несколько лет железногорец Михаил Сулейко увлекается художественной ковкой. Мастерство оценили на краевом уровне и дали грант на развитие бизнеса в 300 тысяч рублей. Наш корреспондент Вячеслав Новаковский узнал секреты мастера.
В древности кузнецами-мастерами изготавливались доспехи, становившиеся произведениями искусства. Подобные доспехи создавал персонаж греческой мифологии Гефест. В наши века ковка далека от войны. Это занятие стало более бытовым, востребованным всегда и везде. Художественная ковка – это изготовление кованых изделий любого предназначения. При этом сами изделия зачастую выглядят как настоящие произведения искусства. Михаил Сулейко рассказывает, что увлекся художественной ковкой в 2005 году. А спустя 6 лет с помощью Железногорского центра занятости населения выиграл грант в 300 тысяч рублей. Открыл кузницу, а потом стал победителем краевой ярмарки ремесел.
Купили часть оборудования и работаем по сей день. Составили бизнес-план, емкий, подали заявление, выиграли конкурс, заняли первое место. Деньги нам перечислили. Добавил своих денег, начал работать. Брат кузнец младший в Красноярске. Как-то по жизни так сложилось. Тяга вообще была к дереву, ну потом пришло железо потихоньку. Понравилось, втянулся, развиваться. Собираюсь и по сей день, как говорится, и на будущее.
Методами художественной ковки могут изготавливаться ворота, перила, мебель, декоративные украшения, дверей, люстр, решеток и даже домашние животные.
Коты в натуральную величину делаем, собаки, все полностью цельно кованое. Художественная ковка, все лавочки, все ограждения, вот сейчас коттеджный вариант очень много. Предметы интерьера, это мебель, люстры, столы, мангалы много заказывают, именно штучные мангалы. На розах специализируемся, кованые розы, сейчас вазы тоже пошли. Короче говоря, композиции, вот так можно назвать.
Мало кто знает, но хорошо известный всем железногорцем «Цветочный медведь» – это в том числе работа Михаила Сулейко. Он один из тех умельцев, которые участвовали в создании каркаса «Хозяина тайги». Работа серьезная, при этом анатомически точная. Благодаря этому силуэт медведя порой можно спутать с настоящим хищником.
Пинарная фигура – это имеется в виду металлоконструкция, на нее насаживается зелень на лето. Но это совместная работа, я один это не потяну. Несколько мастеров собиралось, и каждый свою лепту вносил. Делается эскиз, делается деталировка и собирается. Ну, сделал натуральную величину он полностью.
Технологии художественной ковки, на первый взгляд, достаточно просты и проверены веками. Однако у каждого мастера свои секреты. И главное – талант.
Берется металл, греется металл на горне, потом на молоте обрабатывается вручную, сваривается, зачищается, красится. Главное – голова, творчество. Я, допустим, рисовать не умею, а металл в руки беру и уже начинаю из головы фантазировать. Сложно, очень сложная работа, очень травмоопасная работа. Сам несколько раз страдал, то есть даже приходилось на время оставлять. Глаза, руки страдают.
Пожизненное увлечение – так Михаил Сулейко называет свою любимую профессию, отказаться от которой не заставят ни астрономические тарифы на тепло, ни высокая конкуренция. Кузница Михаила постоянно сотрудничает с Центром занятости населения. Здесь устраивают на работу инвалидов, а в будущем, возможно, будут готовить мастеров кузнечного дела. И, конечно, в планах постоянное развитие.
Развиваться, строить свою кузню, развиваться, рынки. Красноярск для начала. Конкуренция в Красноярске очень большая. Кузница вырастает на глазах прямо. Конкурировать есть чем, товар наработан, клиент наработан, есть чем выходить на рынок. Ярмарка показала, даже с других кузниц оценили работы, люди покупали. Сейчас придется заниматься организаторской работой, потому что заказы поступают. Думаю, это уже все пожизненное увлечение. Бывают моменты в жизни, когда там хочется все бросить. Бросаешь, все равно возвращаешься.
И завершает программу рубрика «Православие». В студии автор и ведущий, диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Около 1164 года заботами святого князя Андрея Боголюбского был установлен в русской церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Жизнь христианина можно сравнить со странствованием израильтян из египетского плена в обетованную землю. Подобно тому, как в древности израильтяне были водимы облаком, так для христиан Божия Матерь является тем чудесным облаком, которое ведет нас в Царство Божие. Это облако чудесно изменялось сообразно нуждам людей израильским. Ночью оно было огневидным для освещения, а днем защищало от солнечного зноя. Когда оно двигалось, двигались и израильтяне. Когда же оно стояло, стояли и люди. Подобным образом и мы, новый Израиль, имеем такое облако, данное нам Богом в защищении и помощь. Пресвятую и преблагословенную Деву Марию, которую видел блаженный Андрей вместе со своим учеником Епифанием в храме. Это чудесное явление Божьей Матери произошло в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась Риза Богоматери, ее головной покров и часть пояса, перенесенная из Палестины в V веке. В воскресный день 1 октября, во время всеночного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей Христа ради юродивый, в 4 часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колено, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов, видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках ее блистал паче лучей солнечных. Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое имя и прибегающих к Ее заступлению. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню. По отшествии же ее сделалось оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там. Господь наш Иисус Христос усыновил свою Матерь на Голгофе святому апостолу Иоанну Богослову, а в лице его всему христианскому народу. Поэтому она как мать и заботится о каждом христианине, и особенно о тех, которые страдают и призывают ее на помощь. Божия Матерь является образом целомудрия, в котором нуждаются не только девствующие, но и вдовствующие и живущие в браке. Эти три основные добродетели – любовь к Богу, смирение и целомудрие – были в совершенстве у Божьей Матери. И если мы, христиане, дерзаем называть ее своей матерью, то мы должны иметь эти же добродетели, подражая ей.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.